Братья и сестры, мир вам, Христос воскрес! Слава Богу, что это действительно так, и что Он и воскрес, и живой, и большинство из нас, принявших Христа своим Спасителем, знает, что Он в нас живет, да, в нас, в наших сердцах, это огромное благословение. Слава Богу! Мне сегодня хотелось с вами вместе прочитать один текст Священного Писания, который является любимым текстом для многих христиан. Я в этом уверен. Вот я уже на утреннем собрании говорил, что все Писание, оно Боговдохновенно, да? И книги Ветхого Завета, Нового Завета, Псалтирь, разные тексты являются для нас и утешением, и поддержкой, ободрением. И все-таки вот в этой драгоценной книге есть, ну, какие-то вот алмазы. Есть такие особо драгоценные тексты, которые... но являются для нас вот такими, знаете, ключевыми, особенно дорогими, ценными. И вот один из таких текстов я хочу сегодня предложить для нашего размышления. Послание к римлянам. Послание к римлянам, если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста. Если у вас есть бумажечка, где вы можете хотя бы основные мысли записать или тексты писания, я вам советую сделать это, не полениться, потому что наша память так устроена, что мы забываем. И придя домой, мы можем посмотреть свои записи и вспомнить, о чем что служение и о чем были проповеди. Итак, послание к римлянам, 8 глава, с 28 стиха. Мы основное сделаем ударение на 28 стих, но прочитаем немножечко больше. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он, Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородный между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Аминь». Послание к римлянам, из которого мы прочитали этот текст, по праву считается одним из таких очень ясных, очень таких четких посланий, говорящих о спасении через веру в Иисуса Христа. Вот именно в этом послании есть такие тексты, утверждающие, что верующий в Иисуса Христа, принявший Христа Спасителем, становится Божьим детем, получает прощение грехов, становится наследником Царства Небесного, да? И считается, что Мартин Лютер, вот великий реформатор, реформатор Римо-католической церкви, он вот именно из послания к римлянам взял вот этот лозунг «Праведный верой жив будет». Вот из этого послания, да, как-то опора для него была, что человек спасается не добрыми делами, не какими-то там интульгенциями, не церковной службой, не жертвами какими-то, да, но только верою в смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. Но еще в этом послании есть такая удивительная мысль, что жертва Христа, смерть и воскресение Христа имеет силу не только для того, чтобы спасти нас от прошлых грехов, чтобы вот как бы очистить нас и сделать нас способными войти в Царство Небесное, но сила смерти и воскресения Христа дает нам возможность на этой земле жить такой, знаете, благословенной, радостной, победной жизнью. Смерть и воскресение Христа дает нам силу уже здесь, на земле, жить благой жизнью. Написано, мы прочитали, что все содействует ко благу, да? И вот благодаря Иисусу Христу все, что с нами происходит, Писание говорит, содействует нам ко благу. И об этом мы сегодня с вами будем говорить. Итак, первая фраза, с которой мы встретились в этом тексте, говорит, что «Притом знаем, что любящим Бога все содействует ко благу». В окружающем нас мире часто есть такое выражение, ну, все, что Бог не делает, то к лучшему. Я думаю, что вы слышали такое выражение, когда у человека встречаются какие-то обстоятельства, даже у неверующих, они иногда просто так, ну, известное выражение, ну, все, что Бог не делает, все к лучшему. А вот как вы думаете, это выражение универсально для всех? И для верующих, и для неверующих. Знаете, с одной стороны, Писание говорит, что Бог любит всех людей. вот это удивительная истина Священного Писания, что Бог любит всех людей. И праведных, и неправедных, и святых, и несвятых. Помните известное выражение Иисуса Христа, которое он в Нагорной проповеди сказал, что Господь повелевает солнцу сиять и на злых, и на добрых. И дожди идут и на праведных, и неправедных. Бог любит всех людей. У Бога нет, знаете, вот каких-то любимчиков, вот этого я люблю, а этого я не люблю. Вот этот мне нравится, этот мне не нравится. И много текстов в Писании говорит, что Бог хочет всех спасти, что Иисус пришел за всех людей пострадать и умереть. И Бог благо желает всем людям, всем желает блага. Более того, когда мы смотрим на окружающую жизнь, то иногда складывается впечатление, что некоторые нечестивые грешные люди в материальном плане вроде бы даже живут лучше, чем праведники. Я думаю, что многие из нас сталкивались с такой ситуацией. Мы видим какого-нибудь такого, знаете, нечистоплотного бизнесмена или даже, может быть, чиновника, который там, предполагаем или знаем, что он не совсем честно вот свою службу ведет, да, но при этом у него много богатства, он там у него в шикарном доме живет, ездит на дорогущей иностранной машине, там отдыхает там где-нибудь постоянно за границей и так далее. И иногда мы видим, что кажется, Бог в каком-то смысле более благ вот к этим нечестивым, неверующим людям. Есть известный псалом в Священном Писании, 72-й псалом, псалом Асафа. Асаф такой был человек, человек Божий, и мы знаем, что это был человек действительно любящий Господа, преданный Ему, боящийся Господа. И вот он откровенно в этом 72-м псалме описывает свои переживания, когда он оглянулся вокруг себя, посмотрел на своих соседей, на людей, которые живут в их городе, и увидел нечестивцев, которые в материальном плане живут, очень хорошо. Все у них есть, все у них прекрасно. Вот смотрите, как он описывает свои переживания, 72-й псалом с 3 стиха. Он говорит так: «Я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых». Само по себе, смотрите, выражение – благоденствие нечестивых, да? Вроде бы нечестивые должны страдать, а он увидел у них благоденствие. «Ибо им нет страданий до смерти их». Представляете, да? «И крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются». Злобно разглашают клевету, говорят свысока. И дальше, смотрите, 12 стих. «И вот эти нечестивые», опять повторяется, «благоденствуют в веки сём, умножают богатство». Казалось бы, как так, нечестивые? И вдруг все у них прекрасно. И кажется даже, что Бог в каком-то смысле вроде бы и благ к ним, вроде бы как закрывает глаза на их нечестие и дает им какое-то благо. Но, конечно, Писание откровенно говорит, что вот это благо нечестивых, оно очень кратковременно. Оно, знаете, как какая-то вспышка такая вспыхнула, какое-то время они порадовались, какое-то время попировали, какое-то время, так сказать, у них все было хорошо. Но вот в этом же 72-м псалме Господь говорит, что Господь поставил их на скользких путях. То есть они порадовались раз, скатились с горки этого благоденствия, да. Вчера был начальник, сегодня никто. Вчера был богатый бизнесмен, сегодня разорился, и он уже забытый всеми, да. Недавно в интернете я прочитал информацию, что, по-моему, внучка Эйнштейна умерла в глубокой нищете. Вот этого известного ученого с мировым именем, вот, которого достаточно большие богатства, но у них там какие-то были семейные неурядицы, и он все свое богатство завещал еврейскому университету. И она, в общем-то, осталась ни с чем. И вот, казалось бы, ее дедушка, да, богатейший человек, известнейший ученый с мировым именем, а она в Америке умерла в нищете. И очень часто, буквально вчера, наверное, вы слышали информацию, что наш новый мэр с такой легкостью взял и уволил начальника над всеми вот этими службами, которые технический осмотр машин осуществляют. Вот. Там он, в общем, возмутился, что очереди большие. Говорит, вот позвать мне этого начальника. А говорит, он в отпуске. Ну и пусть из отпуска не выходит, да? То есть вчера он был король, вчера он был начальник, вчера он, так сказать, ему много было подчиненных, там люди ходили, ой, пожалуйста, как бы техосмотр там побыстрее как-то сделать, а сегодня раз его, и все, никто. И вместе с тем, вот это вот кажущееся благоденствие нечестивых, оно очень кратковременно, оно очень иллюзорно. И более того, Священное Писание говорит нам, что Бог нередко уже здесь, на земле, воздает нечестивым. Какое-то время они порадовались, какое-то время попировали, какое-то время им позавидовали люди, и нет этих людей. Уже здесь, на земле, не говоря уже про вечность, Господь часто воздает нечестивым. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 19 стих, один из таких текстов Писания, говорящих о возмездии нечестивым. Смотрите, Иеремия 2:19. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя». Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. То есть нечестие, оно влечет наказание. Если человек живет нечестиво, то наказание будет. Может быть, в нашем собрании есть кто-то, кто до сих пор живет нечестиво, и, может быть, пока еще Господь тебя не наказал. Но не жди этого момента. Остановись в этом нечестии, покайся, исповедайся пред Господом. Оставь свой грех, оставь свое нечестие. Иначе уже здесь, на земле, Господь будет наказывать, не говоря уже о вечном воздаянии. Еще один текст Писания, говорящий о возмездии нечестивым. Книга пророка Исаии, 47 глава, 10-11 стихи. Исаия, 47 глава, 10-11 стихи. «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня. И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь». К большому сожалению, многие нечестивцы не думают о пагубе. Им сегодня хорошо, у них сегодня богатство, у них все ладится, у них успех, там, не знаю, в бизнесе, в чем-то еще. Они думают, а что завтра будет, это неважно. И Господь говорит, придет беда за твое нечестие, и нечестие твое придет на твою же голову. Поэтому, если в нашем собрании есть те, кто еще вот живет в этом нечестии, живет в этом грехе, живет в этом беззаконии, то остановитесь. Сегодня Господь через Слово Свое, через меня, раба Своего, говорит сегодня вам, остановитесь, покайтесь, оставьте свои нечестия. Не ждите, пока Господь начнет наказывать. Мне рассказывали про одного человека, который был в церкви, потом согрешил, и вот его взяли на отлучение в церкви за его грех, он не хотел каяться. И он первое время жил в таком немножко страхе, думал, сейчас, наверное, Господь меня начнет наказывать. Но проходило время, и он как-то стал смелее, смелее, потом снова стал его король. А вот Господь меня не наказывает, ну и что, что меня отлучили, да? И, к большому сожалению, бывает так, когда мы только начинаем творить зло, еще какой-то страх есть. А потом иногда мы привыкаем, Господь не сразу нас наказывает. Иногда дает больше времени все-таки одуматься, остановиться. Но не все это принимают. Пусть Господь поможет каждому из нас вот проверить свой путь, чтобы нам действительно иметь вот эту чистую жизнь в Господе нашем Иисусе Христе. И все-таки наш текст Писания говорит нам о том, что Господь особенно благоволит к любящим Его. Мы прочитали этот текст, да? Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот это тоже очень важная истина, друзья. Бог любит всех людей, мы это говорили. Солнце и дождик посылаются на праведных и неправедных. И вместе с тем, как мы уже сказали, иногда даже праведники в чем-то тяжелее, может быть, живут, в материальном плане, еще в чем-то. И вместе с тем у Бога есть разница между теми, кто любит Его, кто служит Ему, кто предан Ему, и теми, кто не служит Ему, кто пренебрегает Господом, кто оставляет Господа. И Господь особенным образом благословляет послушных, верных своих детей и своих последователей. Ну, несколько текстов Писания. Один из них — 96-й Псалом. 96-й Псалом с 10 стиха. 96-й Псалом с 10 стиха. «Любящий Господа, ненавидьте зло. Он, Господь, хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его». Смотрите, какие обетования Господь для любящих, вот мы прочитали. Он хранит души любящих, да, святых своих, избавляет от руки нечестивых, посылает им свой свет, веселье дает, радость им дает. То есть у Господа есть в его закромах, в его сокровищницах, в его вот каких-то особых божественных ценностях есть нечто, особое благо для любящих его, для преданных ему, для служащих ему. И Священное Писание об этом говорит, и мы это в жизни видим, друзья, в практической жизни. Еще один текст, 144-й Псалом с 18 стиха. Псалом 144 с 18 стиха. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Смотрите, Господь хранит любящих Его, Господь исполняет желания боящихся, тоже любящих Его, да, слышит их вопли, спасает и так далее, и так далее. То есть тем, кто любит Господа, кто стремится к Господу всем своим сердцем. Помните эту главную заповедь в законе Ветхого Завета и Нового, какая? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, да, всею душою, всею крепостью». И у Господа есть особые, особые, особые благословения для тех, кто любит Его, кто стремится к Нему, кто предан Ему и кто уповает на Него. И вот тут есть еще один очень важный момент, друзья мои. Конечно, те люди, которые сегодня собрались в церкви, все мы, подавляющее большинство, конечно, пришли любящие Господа. Сегодня выходной день, и многие, ну, можно сказать, не любящие Господа или более равнодушные. Я сейчас не хочу какой-то вот на кого-то бросить тень, но большинство людей там где-то, может быть, на даче, на природе, на пикнике, им некогда идти в церковь, им некогда быть со святыми. Я сейчас опять-таки говорю, у всех разные обстоятельства, но большинство людей. Вчера, например, из Москвы там огромные пробки были, просто люди, вот эти, казалось, вся Москва уже выехала, никого не осталось. Все на природу выехали на эти праздничные дни, да? Вот. Но вместе с тем, все-таки в церкви люди собираются любящие Его. И вот для нас, для любящих Господа, очень важно задать себе такой вопрос. А на самом ли деле, сегодня, сейчас, я являюсь человеком, который любит моего Господа всем своим сердцем? Вы знаете, иногда мы как-то машинально, по привычке говорим, да-да-да, я любящий Господа. Ну, я, раз я в церкви, значит, я любящий Господа. Раз вот я вхожу на служение, значит, я любящий Господа. Как-то, знаете, так, по умолчанию. Ну, раз так, то так, так. Но очень важно нам искренне проверить свое сердце. Действительно ли я люблю моего Господа? Действительно ли мое сердце предано Ему? Действительно Он мой возлюбленный, действительно ли Он Бог мой, действительно ли я живу им и для Него, друзья мои. Потому что любящий Господа — это не просто какое-то звание или какое-то там, знаете, какие-то погончики такие. Вот я уже, так сказать, когда-то давно покаялся, я когда-то давно пришел в церковь, значит, я теперь уже любящий Его. Любящий — это состояние человека. И оно может меняться. Мы можем возрастать в любви к Господу, а мы можем остывать в любви к Господу. И очень важно проверить сегодня себя, люблю ли я Господа, среди любящих ли я Его. Тогда вот эти слова, что мы прочитали вначале, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Только тогда мы можем быть уверенными, что это слово про нас написано, что оно в нашей жизни будет исполняться, что нам... Все происходящее с нами будет во благо. Понимаете, да? Дай Господь, чтобы мы были действительно среди любящих Его. И вот теперь мы подходим к основной части нашей проповеди, где написаны вот эти удивительные слова, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вы знаете, когда мы эти слова слышим, они нам кажутся очень такими приятными, очень сладкими словами. Все в нашей жизни, все, что со мной происходит сегодня, вчера, все, что случится со мной завтра, по замыслу Божьему, будет служить во благо. Служит во благо, послужит во благо. Эти слова дают нам надежду, эти слова несут мир, несут утешение. Мы знаем эти слова, мы их пожелания друг другу оставляем, мы иногда проповеди слышим на эти слова. И все-таки, если мы честно смотрим на свою жизнь, анализируем свою жизнь, то мы вдруг время от времени сталкиваемся с серьезной проблемой, с кажущимся противоречием, как эти слова применить каждой конкретной ситуации в моей жизни. В целом понятно, а вот в частности, конкретно, когда приходит болезнь, когда случается потеря, когда скорби, когда трудности, как эти слова применить в жизни? Вы знаете, что мой младший сын, его тоже зовут Миша, он сейчас служит в армии, и до этого он 4 месяца служил в Ставрополе, там такая была учебная часть, и где-то месяц уже служит в Хабаровске, уже в такой, нормальной боевой части. И вот он говорит, что, пап, вот те 4 месяца, что я служил в Ставрополе, это был курорт по сравнению с тем, что у меня сейчас. И последний раз он позвонил и говорит, что, не знаю, думаю, что еще недельку, может быть, 2 я здесь продержусь, но больше не знаю. То есть вот такая обстановка очень тяжелая, физические нагрузки, моральная обстановка очень тяжелая среди там солдат, среди всех. Вроде бы там и нет такой, как он говорит, дедовщины непосредственно, но... Люди злые, все друг друга, там друг на друга злые, все воруют, там какую-то фуражку у него своровали, телефон стащили, чуть опоздал, там в столовой чай твой выпьют и масло съедят. Вот такая обстановка, он говорит, просто вот и физически, и морально, и эмоционально. И я представляю себе, братья и сестры, что вот он, допустим, позвонит, скажет, папа, вот так и так, я скажу, Миш, да это все во благо тебе. Представьте себе его реакцию. Он скажет, пап, извини, ты сидишь дома на кухне, пьешь чай с куском торта, да, общаешься с мамой, там, с моими братьями и сестрами. Что тебе эти слова не говорит, да? Библию открыл, сказал, где написано, на какой странице. Ты приди ко мне, одень мою солдатскую вот эту форму, да, побегай здесь со мной, там, в противогазе или как там, да. Что тебя там все там украдут, там, что-то еще так далее, обзовут тебя, там, унизят тебя, там, на все буквы пошлют и так далее, и так далее. А потом вот скажи, что это все содействует ко благу. И вместе с тем, друзья мои, это Слово Божие. Это Слово Божие, которому мы призваны верить, жить, и оно работает. И мы сейчас отметим несколько моментов, что эти слова могут означать практически. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Прежде всего, нужно сказать о том, что благо не всегда наступает быстро. Благо не всегда приходит сразу. Вот мы так устроены люди, что нам хочется как можно быстрее пройти трудности, получить благо. Нам хочется как можно скорее пережить какую-то вот сложную ситуацию, скорбь или болезнь, и сразу, чтобы пришло выздоровление, чтобы пришло исцеление, чтобы закончилась полоса безденежья, например, да, и снова у меня хорошая работа с хорошей зарплатой или еще какие-то обстоятельства. Но Господь не обещал нам, что... Любящим Его, даже любящим Его, благо будет приходить немедленно. И нередко бывает так, что сегодняшняя боль обернется благом только завтра или послезавтра. Сегодняшнее страдание принесет плод радости, может быть, через месяц, в будущем. Какие-то потери, боль, вот трудности, они... принесут благословение, возможно, через какое-то время. не сразу, не тотчас, не немедленно. И очень хорошей иллюстрацией для этого, на мой взгляд, является труд земледельца. Вот если представить себе, пролетело лето, наступил конец сентября, начало октября, и мы празднуем праздник жатва. В нашем братстве принято праздновать праздник жатва. И вот приходит этот праздник, и кто-то приносит со своего огорода большую тыкву, кто-то там помидоры, огурцы, яблоки, что-то еще, такие плоды красивые, налитые, сочные, вкусные. И думаю, ой, как здорово, надо же, надо бы и мне такое вырастить, да, что же тут я, надо бы тоже. И мы не всегда думаем, что для того, чтобы этот плод вырастить, сколько нужно труда вложить. Многие даже дачники еще, я знаю по своему папе, где-то в конце февраля, в начале марта начинают эти семена там где-то замачивать, да, потом, когда там проклюнулся росточек, их там в баночку сажают и поливают то на солнышко, то подальше, там, то туда, пока они подрастут, потом надо эти кусты везти там на дачу, там где-то в парничок накрыть пленочкой, да полить, да подкормить, да подрыхлить, там то червячки, то букашки, то мороз, то холод, и столько всего. И в русском народе есть такая поговорка, как потопаешь, так и полопаешь, да? То есть вот чтобы это, простите, полопать, нужно столько потопать. И Писание об этом говорит, что труд земледельцу, он очень непростой. Например, 125-й псалом, такие слова, 125-й псалом с 5 стиха. «Сеявшие со слезами будут пожинать в радости, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Да? То есть труд, он иногда со слезами, иногда с болью, с борьбой, с потом, с изнеможением. Послание Иакова, 5 глава, продолжение этой же мысли, послание Иакова, 5 глава, 7 стиха. «Итак, братья, конечно, и сестры, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. В пример зло страданий, долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Вы знаете, у меня есть такая уверенность, что пройдет еще 7 месяцев, и когда мой сын возвратится из армии, пройдет какое-то время, и он увидит, скажет: «Да, пап, действительно, это было благо. Мне нужно было пройти этим путем, мне нужно было пережить какие-то, может быть, и унижения, вот эти нагрузки, скорби, потому что он молится, мы за него молимся. Спасибо всем братьям и сестрам, кто молится. Мы верим, что это Господь допускает. Сейчас ему кажется, что это вот на грани сил, что это вот чуть-чуть еще он сорвется, что он не выдержит, что это слишком большая нагрузка. Но Господь говорит: сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Сегодня мы между собраниями пили чай и там общались с Любой, с Магиной, вспоминали, когда вот они, помните, сколько пытались выехать из коммунальной квартиры, как соседи их там мучили, да, и скандалы устраивали, там чуть до драки дело не доходило, как и Люба приходила вся расстроенная и такая зареванная, Сергей Васильевич, когда лампочка потухала, да, и он такой ходил весь не в себе, такой расстроенный, разбитый. И я помню, что казалось, что ну не будет уже конца этим вот таким мучением, страданием, что ну сколько можно же, и молились, и постились, и так, и так, и так. И сегодня сидим за столом, пьем чай, и они улыбаются. Люба говорит: «Да, у нас такая вот квартира хорошая, там вот и птички поют, и цветочки цветут, и ночью так тихо, и все дети гуляют, вышли сразу там чуть ли не, сразу как за город у них там край Красногорска, да, так, там почти как на даче. Поэтому, братья и сестры, благо придет, но оно не всегда наступает сразу, и нам следует потерпеть. Второй момент, на который я хочу обратить внимание, что благо, о котором обещает Господь, оно не всегда посылается моему телу, моей физической жизни. Господь сказал, что все любящим Господа содействует ко благу. Но он не сказал, что все ко благу моей физической жизни. Знаете, мы так привыкаем, вот весь окружающий мир подталкивает нас к тому, что если благо, то должно быть, ну, для моего желудка, для моего здоровья, для моего материального благополучия, да. Есть даже такая поговорка, что спасибо в карман не положишь, да, спасибо, ну, давай спасибо, да. То есть мы привыкаем вот жить такими меркантильными какими-то вещами, земными, материальными вещами. Мы слишком сильно привязаны к этой земной жизни. А Господь говорит, благо, оно может быть и другим. Оно может быть миром в твое сердце. Оно может быть миром в твоем доме, с родными, в церкви, удовлетворением, покоем, уверенностью, стабильностью, радостью. И это благо. Это благо. И мы знаем примеры, когда некоторые наши братья и сестры проходят трудным путем, болезнью, страданиями, может быть, через бедность проходит, может быть, через какие-то скорби, но с ними общаешься, у них радость, у них мир. И думаешь, Господи, а может быть, если бы не эти страдания, смогли бы они так вот радоваться, так вот уповать на Тебя, таким вот быть источниками мира, утешения для других? В 118-м псалме есть такие удивительные слова. 118-й Псалом, 71-72 стихи. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысячи золота и серебра». Я вот так пофантазировал и представил себе, что вот этот текст Писания написать на рекламном щите и поставить где-нибудь на Ленинградском проспекте. И такие слова «Благо мне, чтобы я пострадал». «Дабы научиться уставам Твоим, закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Я представляю себе, что большинство людей, проходящих мимо такого рекламного щита или проезжающих на машине, крутили бы так у виска, сказали, «Во, какой-то глупый человек написал, какой-то вообще маразм какой-то, да? Ну как это благо от страдания, да? Да что может быть лучше тысяч золота и серебра? Да нет просто таких эквивалентов». Ну, если только, может быть, там платина, я не знаю, там алмазы, но золото, оно и в Африке золото, да? Но человек Божий, любящий Господа, уповающий на Него, понимает, что не все измеряется нашими копейками, не все измеряется крепостью здоровья, не все измеряется моим домом, моим каким-то еще материальным. Апостол Павел пишет в послании к римлянам такие удивительные слова, 8:18, 8 глава, 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Удивительные слова. «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Есть еще один сильнейший текст Священного Писания, который может понять только человек, действительно любящий Господа, уповающий на Него. Это послание к римлянам, послание к евреям, простите, 10 глава с 32 стиха. Послание к евреям, 10 глава с 32 стиха. Там описывается, как христиане были гонимы за имя Христа, были лишаемы своего имущества. И вот смотрите, 10 глава Евреям с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имени вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Нам даже сегодня трудно представить себе, что наступает время гонений, было такое, сейчас в наши дни в других странах есть гонения серьезные на христиан. Если Господь допустит, может и в нашей стране случиться, когда приходили люди, отбирали имущество у христиан, да, иногда и детей отбирали, все разоряли, все отнимали, И вдруг такие слова. И расхищение имени вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее неприходящее. Я сегодня прочитал в интернете новость, что, по-моему, в Нигерии избрали христианина президентом, но там очень сильное противостояние между исламской частью населения и христианской частью населения. Вот несмотря на то, что президентом избрали христианина, но из некоторых районов Нигерии просто христиане убегают, потому что там их дома сжигают, насилуют, убивают, творят всякие беззакония. Только за то, что они приняли Христа Спасителем, что они христиане, что они исповедуют умершего и воскресшего Господа Иисуса Христа. Таким образом, когда Господь обещает, что все в нашей жизни содействует ко благу, то это не означает, что это благо непременно будет для моего физического тела, для моей физической жизни. Но иногда Господь готов благословить в духовном плане, готов благословить в жизни веры, благословить в служении, в чем-то еще, как бы даже не просто компенсировать, но обогатить нас духовным, Божьим, намного более ценным, намного более значимым, чем все земные сокровища. Третий момент, на который мне хочется обратить внимание, это когда Бог обещает, что будет благо любящим Его, то это не означает, что благо будет мне. Что, например, Господь говорит Михаилу, да, что все содействует ко благу. Иногда через мою верность, через мою любовь к Господу, через мое посвящение, Господь благословляет других. И тогда я как бы проявляю верность Господу, любя Его, я становлюсь источником благословения для других людей. И это удивительно, друзья. И мы должны и об этом думать, и к этому быть готовыми. Даже если я в своих обстоятельствах, может быть, ну не вкусил той сладости, которой бы мне хотелось, да, не получил те ответы на молитвы, которые мне бы хотелось для меня лично получить, какое-то, может быть, облегчение, какое-то утешение, какую-то помощь, какое-то благо. Но если, несмотря ни на что, я остаюсь верным Богу, то благодаря моей верности Господь может и будет благословлять моих детей, моих внуков, моих родных, моих соседей, тех людей, с кем я общаюсь, может быть, на работе. И люди часто смотрят неверующие на жизнь верующего человека, любящего Господа, и говорят, ну это невозможно, чтобы вот переживать такие скорби, как он, и оставаться радостным. Переживать такие проблемы, как этот христианин, и при этом не роптать, не хулить, не обвинять никого, да, не злиться, не проклинать никого. И это является сильнейшим свидетельством, не меньшим, чем если просто мы говорим «покайтесь, уверуйте в Иисуса, начните читать Евангелие». Именно жизнь человека, любящего Господа, его верность, его послушание, его преданность Слову, его преданность Церкви, его преданность служению, его терпение, его упование может служить величайшим благословением для окружающих людей. Господь обещал, помните, что Он благословит любящих Его до 1000 родов. Представляете, да? Не только там тебя, твоих детей, но и внуков, и прапра, и так далее. До 1000 родов Бог благословляет любящих Его. И ради этого нам стоит терпеть, ради этого нам стоит продолжать уповать на Господа, стремиться жить христианской жизнью, жизнью веры и идти за Господом вперед. На самом деле, друзья, вот это вопрос получения блага от Господа, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, это вопрос нашей веры. Это, вот помните, как написано, что такое вера? Вера – это то, что мы не видим, но мы доверяем этому, мы ожидаем этого, да? Потому что Писание говорит, что если мы что-то видим, ну что в это и верить, да? А вот если мы что-то как бы еще не видим, может быть, даже до конца не понимаем, я вот, ну простите, еще раз вернусь к своему сыну, да, он, может быть, сейчас не понимает, но почему, для чего ему это нужно было? В конце концов, из их учебной части ребята попали кто-то в Москву, кто-то в Питер, там они как-то созваниваются, оказывается, у того легче обстоятельства, у того часть лучше, у того там командиры добрее, нет таких нагрузок, кажется, вот, ну, но почему? И это вопросы веры. Господи, если ты допустил это в моей жизни, Господи, если ты ведешь мне этим путем, Господи, если ты дал мне вот именно такой материальный достаток, а не больше, ты дал мне именно столько детей или не дал детей, Господи, ты дал мне семью или не дал мне семьи, Господи, ты дал мне квартиру отдельную, или же я вынужден снимать, или жить в коммуналке, или что-то еще. Господи, если ты ведешь меня этим путем, я люблю тебя, Господи, я просто доверяю тебе. Не знаю как, но я верю, что это ко благу, Господи. Недавно я прочитал в одной книге такую мысль, мне очень как-то она коснулась, что вот для нас людей важен результат. Мы хотим как можно быстрее получить результат, ответ. А для Господа важен не только результат, но важен и процесс. Вот этот путь, которым мы идем, важен для Господа. Иногда для нас важно, я покаялся, я хочу сразу на небо к Господу. Прямо сейчас, раз и на небесах. А Господь говорит, нет, тебе нужно пройти определенным путем и пережить, может быть, и страдания, и скорби, и радости, и успехи. Все это пройти и быть светом в этом мире, и явить верность мою. И потом, в конце пути, я приму тебя в свое нетленное царство. Друзья мои, это вопрос веры, вопрос доверия Господу, когда мы не видим, не знаем, когда мы, как бы, знаете, вот идем вроде бы на ощупь, но говорим, Господи, ты меня веди, Господи, я хочу исполнить Твою волю, Господи, если Ты допускаешь это в моей жизни, да будет воля Твоя, если Ты хочешь меня вывести, выведи, но все, что только было по воле Твоей, и это, в конце концов, оказывается величайшим благом для нас, для нашей жизни. И еще один очень важный момент. Давайте мы вернемся к нашему тексту. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, 29 стих, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, Христос, был первородный между многими братьями. Вы знаете, мы люди, родившиеся вот на этой земле, родившись от Адама и Евы, вот в этом материальном мире, и это на нас такой сильный отпечаток накладывает, что мы мыслим категориями этого мира, мы живем радостями и горестями этого мира, и хотя мы верим, что там где-то на небесах есть загробный мир, но большинство наших интересов, каких-то вот забот, проблем, вот они вот тут сконцентрированы, вот на этой земле вокруг меня. И Господу очень непросто поднять наш взор, поднять нашу душу к чему-то более возвышенному, к чему-то более ценному, к чему-то более сильному. И вот этот текст говорит, что любящим Господа все содействует ко благу, и Господь предопределил нас быть подобными образу Сына Его, подобными Иисусу Христу. Высшая цель Господа для нас, пока мы живем на этой земле, изменить нас, преобразить нас, вырастить нас до такого состояния, чтобы мы были больше и больше и больше подобны образу Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Друзья мои, если мы будем предельно честными, то мы согласимся в том, что чаще всего мы сами доставляем больше всего проблем себе, мы сами. Мы сами, наш характер, наше поведение, наш язык, наши обиды, наша грубость, наш эгоизм, мы сами нередко отравляем себе свою жизнь. Вот это наше земное, плотское начало. Как Писание говорит, вот это Адамово начало, да? Вот это вот земное наше рождение, оно обуславливает тем, что мы сами отравляем свою жизнь. Вот есть некоторые интересные тексты Писания, которые мы, ну, как-то так пробегаем быстро, может быть, не оставляя должного внимания. Смотрите, книга Притчи, 14 глава. Обычно этот текст мы читаем на свадьбе или на семейной конференции. Притчи, 14 глава, 1 стих. «Глупая жена разрушит свой собственный дом своими руками». Кто разрушит ее дом? Муж, дети, соседи, свекровь, какие-то негодные люди. Нет. Она, благодаря своему характеру, своей гордыне, своей обидчивости, своей какой-то, может быть, простите, упертости, или каким-то еще качеством, своими руками дом свой разрушает. И также муж может своими руками разрушать свою семью, своим эгоизмом, своей грубостью, своими какими-то еще человеческими такими негодными качествами. Никто ему не разрушает. Ни теща, ни тесть, там, никто, он сам или она сама. Еще один текст. Библия рисует нам картину такого неразумного человека, который сам разрушает себя. Книга Притчи, 6 глава, с 9 стиха. Притчи, 6 глава, с 9 стиха. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожая, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Представьте себе, вот, ну, в деревне, два дома рядом, да? В одном хозяйство процветает, на огороде там уже все скопано, уже там лучок всходит, уже там дом покрашен, там где-то подштукатурено, все подделано, весна сейчас пришла, уже мусор там собрали, старые листья, сожгли их, порядочек, все нормально. И рядом сосед, изба покосившаяся, поле бурьяном заросло, да, там кушать нечего, холодильник пустой, если он вообще-то есть холодильник, подпол пустой, ничего нету, там ни курочки, ничего, ни на огороде. Почему? Человек сам своими руками, своим бездействием, своей леностью приводит себя к состоянию бедности. И продолжение этого текста дальше. Смотрите, человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. И дальше, зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Иногда люди возмущаются, а почему у меня такие дети там выросли, да, почему так ко мне относятся, почему меня не ценят на работе, а вот там того любят, а меня никто не любит, а вот тому помогают, а мне не помогают, а вот это вот так, а мне не так. А может быть, есть смысл проанализировать свою жизнь? Может быть, ты сам, кроме этого бурьяна, чертополоха, ничего не сеял? Может быть, ты сам пренебрегал своими детьми, не воспитывал их, не проявлял к ним любовь и заботу. Может быть, ты сам так на работе ко всем другим относился, у кого-то была нужда, ты говоришь, а, моя хата с краю, да, что-то начальник попросил, ну вот еще я там буду тебе, да, и так далее, и так далее, и так далее. И вот пришло бедствие, кому ты теперь нужен, кто тебе поможет? Ты сам вот такой себя обособил, отстранил. Друзья мои, я хотел через эти библейские иллюстрации показать эту истину, что мы часто сами отравляем свою собственную жизнь и лишаем себя многого блага, которое Господь приготовляет для любящих Его. И вот как раз, когда Дух Святой входит в наше сердце, когда мы становимся Божьими детьми, когда мы получаем прощение грехов, тогда Господь начинает работать и вести работу, чтобы уподобить нас образу Сына Своего, Иисуса Христа. Чтобы изменялся наш характер, изменялся наш язык, изменялись наши мысли, изменялось наше поведение. как вот Александр Иванович рассказывал, да, вот люди, муж с женой, идут, ругаются, там, сумку понеси, не понесу, и люди сами отравляют свою жизнь. А завтра ты заболеешь, а тебе стакан воды не подадут. Скажут, ты мне 3 дня, неделю назад сумку не поднес, ну и сам ползи на карачках за стаканом с водой, простите, да? И наоборот, когда мы начинаем уподобляться Иисусу Христу, под действием Слова Божьего, Духа Святого, когда мы становимся уважительнее к нашим женам, почтительнее к мужьям, когда мы становимся справедливее, нежнее по отношению к нашим детям, более внимательны к нашим соседям, к тем людям, с кем мы работаем, к нашим начальникам, к нашим подчиненным, изменяемся в образ Иисуса Христа, то в конечном итоге это обращается благом для нас, друзья мои. Это обращается благом для тебя и меня. Потому что если мы сеем это доброе, то это доброе к нам и вернется. Если мы любим людей, то и люди будут также любить нас. Пусть даже не все, но хоть кто-то. И это величайшая цель, которую хочет нам достичь в нас Господь. Это величайшее благо, чтобы ты и я день ото дня в нашей христианской жизни менялись и преображались в образ Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Это непростой процесс. Нам не просто преодолевать свою лень, свою пассивность, свой эгоизм, свою гордыню, свое тщеславие и так далее. Какие-то, простите, свои человеческие черты такие, да? Но Бог нам помощь в этом, Иисус Христос нам помощь в этом. И в конечном итоге это обращается величайшим благом для нас же самих. В послании к филиппийцам есть такие удивительные слова во 2 главе 2 стиха. «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению, по тщеславию, но по смиренно-мудрию, почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Друзья мои, есть определенный путь от нашего духовного рождения до вот этой высоты, когда Иисус был прославлен, когда мы будем прославлены в Царстве Небесном. Когда мы встретимся с Ним лицом к лицу, когда Он скажет: «Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость Господина своего». Когда Он скажет: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Есть этот путь, который был, например, у праведника Иова от того момента, когда он лишился всего, когда он сидел в этой болезни, соскребал с себя там отмершие какие-то ткани тела, да, когда он страдал, когда он не согласился похулить Бога, когда он остался верен ему даже в этих обстоятельствах. И мы читаем 42 главу книги Иова, когда Господь исцелил его и дал ему еще больше и благ, и богатства, и детей, и так далее, и так далее. Мы видим Иосифа, сына Иакова, один момент, когда его братья продают в рабство этим измаильтянам, как его ведут в Египет, на рынок рабов, продают в дом Потифара, как он там оказывается в этих трудных условиях рабом, потом там жена этого хозяина чуть его не соблазнила, в тюрьме он оказывается. Это такой путь сильнейший. И вот он, второй человек в Египте после фараона, да, во славе, хозяин положения, во власти. Друзья, есть этот путь. Есть этот путь от нашего сегодняшнего дня до дня и часа вот этого славной встречи с Господом Иисусом Христом. И то, о чем мы сегодня говорим, это твой и мой путь, христианин. Это то благо, которое Господь дарует нам сейчас уже на этой земле и обещает это величайшее благо в Царстве Небесном. Я вам советую дома перечитать эту всю 8 главу послания к римлянам. Она очень ценна, там много прекрасных мыслей, но они все подводят нас к тому, что благо для христианина – это жить верою, это уподобляться в образ Сына Божия Иисуса Христа, это доверять Богу даже, может быть, в тех обстоятельствах очень трудных, очень скорбных, очень болезненных, очень тяжелых. Это помнить о том, что нынешние временные страдания наши ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Помнить о том, как в этой же главе написано, что если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Друзья, это благая и радостная весть. На этом пути Господь нам помощь. Иисус Христос, Он проходит с нами через наши Голгофы, через наши трудности, через вот это вот уподобление в Его образ, через все, что постигает нас. И Он дает нам благо, дает нам помощь, дает нам утешение, дает нам силу. И Писание нам говорит, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородный между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Аминь.